Всем привет! С вами подкаст «Горячий цех». Меня зовут Наташа. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Чубанов, основатель агентства Spice Agency. Дима, привет!
Привет, Наташа!
Расскажи, пожалуйста, об агентстве поподробнее.
Да, ну, нам уже 10 лет. Это, наверное, примечательно, потому что, когда ты работаешь в агентском и операционном бизнесе, то каждый месяц — это борьба. И то, что мы держимся 10 лет, мне кажется, это круто. То есть мы все время в неком положительном балансе, мы приносим пользу своим клиентам, и, на мой взгляд, это как бы круто. Я этим горжусь в каком-то смысле.
А сколько уже человек в штате? За 10 лет, наверное, прям порядочно уже.
Ну смотри, мы IT-специализированное агентство, и это накладывает на нас некую, ну скажем так, ограничение по размеру. У нас сейчас 43 человека.
Немало.
Ну да, наверное, немало, если судить по, ну, как бы компаниям из нашей области, вот из нашей как бы ниши, то мы как бы в категории больших, и таких как мы не очень много. Да, это правда.
Так, а может быть, расскажи, пожалуйста, историю какую-то, с чего начинали, как пришла идея, потому что ты же являешься основателем.
Да, все верно.
Собственно, был ли ты основателем изначально, и как все это произошло?
Да, изначально был я основателем. Я, ну, как бы, идея была следующая, что с еще университетской скамьи я странным образом попал в тему HR. Это произошло через то, что на мехмате, где я на тот момент учился, была такая активность, которая называлась ярмарки вакансий. Вот. И ярмарки вакансий — это, в общем-то, было некое такое место встречи таких крупных, крутых работодателей, которые были готовы платить какой-то там, ну, на тот момент мне казалось приличный взнос, сейчас мне кажется, что это какая-то совершенно мелочевка, студсовету, или я уже не помню, какой-то организации, которая эти ярмарки делала. И я был одним из тех людей, который вот участвовал в непосредственной организации, там как-то помогал со стендами, помогал с взаимодействием и так далее. Это вот было совершенно еще в студенческое время, и в какой-то момент один из крупных наших, там, на тот момент постоянных, скажем так, регулярных участников вот этих вот ярмарок сказал: а почему бы вы нам не показывали ваших суперклассных выпускников, не приводили их к нам, мы будем брать их на работу. Это был 2003 год, достаточно давно.
Давно, да.
Да, и мы тогда решили, что, ой, классно, окажется, это называется кадровое агентство. Вот тогда я узнал первый раз, что такое бывает. После этого, поработав несколько лет вот такой вот полустуденческой организации, я поработал еще сначала на позиции HR-менеджера, потом на позиции HR-директора в крупном таком системном интеграторе, ну, относительно крупном, 300 человек в нем работало. Для меня это был совершенно какой-то удивительный опыт, потому что на момент, когда меня сделали HR-директором, мне было, кажется, 23 года или 22.
Ну, практически выпускник.
Да, 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 да. И я, конечно, офигел, вот, прямо скажем. И для меня это была большая ответственность, мне было, ну, как бы так, удивительно.
И... А что удивительно именно? То, что большое количество персонала или какие-то там сложности возникали, с которыми ты не мог никак совладать?
Да ты знаешь, это чувство, когда, ну, удивительно все вокруг, потому что оно новое. И большая ответственность. Компания с большим оборотом, где, ну, вообще системная интеграция — это такой очень бизнес в целом, завязанный сильно на людей. Там рекрутмент, его функции, его значимость, она очень высокая. Соответственно, текучка персонала. Там еще была такая особенность у этой компании, что она очень много занималась тестированием, quality assurance. И там текучка была еще выше. Ну, соответственно, нагрузка на рекрутмент еще более такая значимая. И, ну, и ответственность вместе. Поэтому для меня в том возрасте это было, конечно, челлендж. Но мне он был очень интересен, я не видел проблем. Это вот как бы всегда мой некий такой девиз. Если ты не видишь проблем, то это так или иначе у тебя получается. Мне кажется, получалось неплохо.
А сколько ты там в итоге проработал?
Я в итоге там проработал около года, чуть больше года. Случился момент, что часть из топ-менеджмента ушла делать другую компанию, я пошел за ними. Мне предложили, скажем так, разрабатывать новый сервис, такой будущий конкурент HeadHunter. И в итоге мы его не разработали по той причине, что наступил кризис 2008 года. То есть мы делали-делали, придумывали разные модели. Я фактически выступал как некий такой продакт, потому что я представлял себе и рынок соискателей, и рынок работодателей, и разные модели монетизации. И, в общем-то, это была моя такая какая-то ключевая задача.
Угу.
Вот. После этого, когда наш основной акционер сказал, что, ребят, ну вот надо дождаться того момента, когда деньги будут.
А пока подождите.
А пока как-то вы уменьшитесь, стало явно понятно, что вот я конкретно в этом всем не являюсь минимальной необходимой командой. И было принято решение, что я буду где-то еще работать.
Угу.
Оно было принято в том числе и мной, и в том числе моими акционерами. Я благодарен, наверное, кризису в каком-то смысле, что он повернулся таким образом, потому что сейчас я вижу, что действовать надо было, конечно, иначе, и по-другому решать задачу.
Ну, потому что после этого у тебя собственное же дело началось,
да,
по идее, да?
Да.
Вот, и, соответственно, естественно, там взгляды и цели поменялись, и...
Да.
Ну, так, теперь поподробнее расскажи, куда ты,
да.
Что ты, собственно, появился уже Spice или
да,
нет?
Да, Spice Recruitment. Я очень хорошо, отчетливо помню день, когда тот самый понедельник, с которого ту самую кухню на площади Индираганди в Москве, где я решил, что все сегодня начинается моя компания. И очень быстро я нашел какие-то формальные, скажем так, формальный такой стартер-пэк для того, чтобы начать бизнес в качестве офиса, каких-то первых сотрудников, с которыми мы договаривались на комиссионной основе, но тем не менее на постоянной. И через вот буквально пару месяцев у меня уже был первый какой-то инкам, и такой core team я, наверное, в течение первых пару лет собирал, и вот с core team я до сих пор работаю, то есть...
А то есть специализация сразу была направлена на IT прежде всего?
Да.
Почему вот так? Потому что прошлый опыт?
Ну, во-первых, потому что я лучше всего понимал эту индустрию.
Угу.
Во-вторых, потому что я видел, что это то, что однозначно растет, а кадровое агентство — это некое производное от роста IT-рынка. И, следующий поинт, я всегда считал, что это некий аргумент, почему стоит выбирать нас. То есть, когда ты маленький, как бороться с теми, кто на рынке... Агентств было всегда очень много, их было очень много и в 2003, и в 2009.
И сейчас
очень много. Ну, ты должен иметь некую отличительную черту, как мне тогда казалось, и, в общем-то, это, наверное, актуально и сейчас. Я говорил, что мы не занимаемся там, не знаю, секретарями, бухгалтерами, я не знаю, финансистами, кем бы то ни было, экономистами. Мы занимаемся айтишниками и программистами, аналитиками, тестировщиками, продукт-менеджерами и так далее. В этом хорошо понимаем и как бы заморачиваемся на том, чтобы строить с ними отношения и знать всех на рынке.
А все-таки не было никогда идеи расшириться как-то именно вот в плане специализаций?
Мы тестировали несколько гипотез. Вот, и текущая моя версия заключается, ну, текущие мои мысли на этот счет заключаются в том, что мы недоосваиваем рынок информационных технологий, что он сильно на самом деле шире, и не стоит идти, я не знаю, в фарму или в стройку, или еще куда-то, потому что этот рынок на самом деле очень быстро растет, и мы не успеваем за его ростом.
Угу.
И также он хорошо экспортируется, то есть у нас есть серьезные шансы, и мы это реализуем, работать не только в России, но и там, в Германии, например.
Я у вас на сайте видела, что вы есть в Лимассоле, на Кипре.
Да, у нас есть представительство, которое взаимодействует там с компаниями. Проекты мы реализуем все равно здесь, но это как бы некий такой фронт, да? Фронт, с которым мы действительно там... который нам помогает общаться с клиентами.
Ну, там просто очень много как раз IT-специалистов.
Угу.
Вот, то есть вы... Специально выбрали этот регион, потому что просто проанализировали, посмотрели.
Конечно.
Угу.
Ну, я тебе так скажу, мы экспериментировали не только с Лимассолом, у нас был эксперимент, например, с Ирландией, потому что Ирландия — это особая экономическая зона именно для IT-компаний, там хед-офис европейский Facebook, и много кого.
Там Google, по-моему.
Да. Ну, опять же, потому что там с точки зрения налогов это очень выгодно. И... В общем-то, с Дублином у нас не очень пошло, скажем так. И мы не смогли набрать некую клиентскую базу, которая бы экономически оправдывала существование там отдельных людей и, ну, в общем-то, их жизнь, их зарплату. А с Лимассолом пошло. Ну, потому что Лимассол, в принципе, особенная история. Кипр, в принципе, особенная история.
Ну, там русских очень много, особенно вот в Лимассоле.
Я
просто там сама некоторое время прожила, и у меня создавалось впечатление каждый раз, что я нахожусь в России, ну, потому что там 90%, мне кажется, русских людей.
Ну, киприоты, наверное, обидятся, конечно, но особенно в сфере вот информационных технологий, да, очень много русских компаний, и из-за того, что у них особенный тоже налоговый статус по интеллектуальным правам, там есть освобождение от налога, если, если ты там, и особенные условия для финансовых компаний, которые занимаются Форексом и прочим-прочим, наши люди в этом хорошо понимают, много рынка, а у них есть то, чего нету в России. Хорошая погода, море круглогодично, я имею в виду.
А есть еще какие-то перспективы, например, Бали? Там тоже очень много IT-специалистов.
Нет, я так это не вижу. Я считаю, что все-таки должна быть комбинация между компаниями и людьми, то есть ну, потенциальными кандидатами, потенциальными сотрудниками. На Бали много людей, которые там просто живут и работают оттуда. И круто их знать, мы тоже с ними как-то общаемся регулярно. Но компании, которые бы там строили бизнес, и там располагались, их реально не очень много, и тоже легко объяснить, почему.
Ну там, насколько я знаю, там очень дорогая земля, и вообще проблемы как раз с оформлением сотрудников, то есть ты в первую очередь должен взять балийца на работу, чем иностранного гражданина. То есть мне кажется, даже вот в этом будет уже... Ну, так, проблема.
Там нет, вот знаешь, вот эта история, что ты должен знать, взять местного, а не какого-то другого, она, например, в Европе тоже ровно именно так. То есть если ты хочешь пригласить какого-то специалиста, просто айтишники, например, в Германии у них есть отдельная виза, это как бы высокооплачиваемый персонал. А если ты не высокооплачиваемый персонал, который вот по этой отдельной визе, то ты тоже должен обосновать, что в Европе такого нету, поэтому ты хочешь нанять человека там, откуда ты еще. Поэтому, ну, это, скажем так, развитость такой как бы комбинации политической и налоговой системы тех или иных стран. Земля, то, что она дорогая, это не особо какое-то имеет значение. Смысл в том, что если ты компания, ты платишь какое-то большое количество налогов, так или иначе. И находиться где-то имеет смысл, ну, если ты эти налоги платишь не так много, либо ты находишься в какой-то очевидной безопасности здесь, там, со своей точки зрения, либо здесь очень большое количество ресурсов, которые ты тоже можешь использовать как конкурентное преимущество. На Бали, к сожалению, не такое большое количество ресурсов, и это, ну, не Германия, я бы, например, сказал, что...
Но там всё-таки вот вперёд, я как раз подобралась к своему вопросу. Вы всё-таки ищете большей части для компаний же, да, чем фрилансеров каких-то?
Да, да.
Вот, и, соответственно, ну, тут уже логично, что, конечно же, вы будете искать там больше для Европы, для Америки. А можешь рассказать какую-то географию? То есть где у вас больше всего заказчиков?
Больше всего в России, в Москве, в Санкт-Петербурге. Это все-таки наши основные рынки.
Помимо.
Да, помимо. Ну, вот с Америкой мы очень редко работаем, просто так получается. Там с Америкой, Канадой это все-таки разовые всегда случаи, потому что. Ну, тут можно анализировать, ну, в общем, просто этого происходит сильно меньше. Вот. Мы не делаем какой-то отдельный бизнес-девелопмент в ту сторону, потому что тут ориентируемся больше на европейские страны. И потому что переезд — это, на мой взгляд, несколько более простая для кандидатов история в Европу, ну, там, в тот же Берлин. Я, например, когда туда лечу, вот я со своими друзьями шучу, что, ну, вы как бы Химки, вот тут как бы вы очень рядом, там, не успеваешь сесть помедитировать под Headspace, ты уже прилетел в Берлин. То есть это просто рядом. Это очень близкая культура, ну, много преимуществ. То есть вот Берлин и Лондон в Европе — это все-таки огромные хабы, в которых классные конкурентные и предложения, и проекты, предложения по деньгам. И, на мой взгляд, это интереснее. С Америкой вот у нас не так активно. Ну вот я, собственно, и перечислил. То есть Лондон, Берлин, Кипр, все остальное — разовые какие-то штуки. Сейчас у нас есть там заказы из Румынии, из Бельгии. Ну, это вот обычно разовые какие-то штуки. Там, из Сербии. Ну, опять же, их нельзя назвать систематическими.
А вот Азия, например, или Индия. У нас тоже предыдущий интервьюер Байрам Манаков, он как раз рассказывал, что Индия — это очень сильно развивающаяся страна в сторону IT. То есть там не было никаких заказов.
Ну, вот видишь, сейчас, на текущий момент времени, я, к сожалению, не могу похвастаться другим, хотя хотелось бы, мы все-таки говорим про русских людей, которые хотят куда-то переезжать.
Угу.
Наши планы входят работать и не только с русскими, там, с локальными кандидатами на всех локальных рынках, которые, на которых у нас есть заказчики, но сейчас, на текущий момент, это вот так. То есть вот русские люди, которые хотят переехать. И в Индии в этом смысле...
Не хотят?
Не особо хотят, да. Во-первых, там много своих. Их можно как угодно называть, там, кодерами не очень хорошими, да, там, еще как-то, этого много, но по факту и запросов таких не существует. Мы, например, пытались проразобраться с Китаем.
Угу.
То есть мы прям активно взаимодействовали с китайскими компаниями, у нас есть несколько крупных китайских заказчиков до сих пор, которые, ну, в основном в России нанимают. Нам было интересно попробовать поработать с релокацией в Китай, потому что в развитых китайских регионах, там, Шанхай, например, да, там же очень круто жить, там, интересно, там, по сути, тот же Нью-Йорк, ну, то есть все возможности, высокие зарплаты, ну, и как бы здорово, и очень, очень высокий потенциал. И проблема оказалась в том, что, несмотря на аргумент, что да, смотрите, вот у нас есть высокопроизводительные, суперумные ребята, которые вот лучшие из лучших готовы к вам приехать на ваши там масштабные проекты, то есть масштаб — это аргумент, почему можно ехать в Китай, потому что, ну, где ты получишь сразу такой рынок, и если ты крупная компания, то сразу такие какие-то еще там возможности, которые дает вот такой вот проект. Проблема оказалась в том, что сами компании не международные по команде, то есть у них могут быть офисы в других странах, но это офисы, где, да, будут работать там, вот у них офис в России, да, тут работают русские. Но если у них офис в Китае, в котором работают 5000 человек, на эти 5000 человек будет, ну, там, один иностранец, два иностранца. То есть нету культуры взаимодействовать на каком-то международном языке, там, типа английского. То есть все говорят по-китайски. Даже если есть, то это там большая редкость.
Uh-huh.
И, в принципе, в России, на самом деле, мы имеем то же самое. Я в какой-то момент очень сильно пушил среди своих заказчиков, а давайте-ка мы, вот смотрите, у вас тут огромный недостаток в кадрах. Давайте мы попробуем найти вам ребят, ну, я не знаю, из Польши.
Uh-huh.
Там, или из... из Франции, ну, условно говоря, из какого-то зарубежья, которое вы не охватываете, не из СНГ. И они говорят, слушайте, ну да, классная идея, действительно, если человек умеет программировать, там, не знаю, на Java, то никаких проблем. А потом мы утыкаемся в то, что нету культуры международной команды, и это становится огромным организационным, как бы, барьером.
Человеку просто сложно интегрироваться.
И компании сложно.
И для компании, потому
да.
Что там производитель,
человек,
я так понимаю.
Человек, который готов приехать работать в Москву, он как бы понимает в каком-то смысле, на что он идет. Он едет в какую-то другую культуру. Но это сейчас модно, интересно. И с этим как раз бы не было проблем. То есть найти кандидатов, которые готовы приехать работать в Москву, реально.
Ну тут очень много экспатов. Тут даже целые сообщества есть.
Да, это вообще отдельный, Наташа, разговор. У нас экспаты — это всегда за очень дорого купленные люди для топ-менеджмента в основном.
Угу, да.
А экспатов-программистов у нас нет.
Кстати, да, я вот ни разу не сталкивалась.
Ты не сталкивалась, потому что компании не строят такую культуру.
Угу.
И это, ну, это такой тоже, вот, скажем так, неосвоенный потенциал мирового сообщества, который мы никак не... Ну, как бы не используем.
Ну да, я сейчас представила индийского программиста, почему-то очень одинокого, с печальным лицом в русской компании. Как-то не очень, наверное.
Вот индийского можно себе представить, а французского уже сложнее, и американцы сложнее. Хотя там куча ресурсов, а у нас куча проектов.
Но мне кажется, француз, он и не поедет сюда.
Поедет.
Поедет.
Вопрос, ну, как бы не все французы поедут. Мы же с тобой говорим про рекрутмент. Рекрутмент, mm-hmm. он в этом смысле похож на... продажи.
Угу.
Ну, то есть это какая-то воронка, да, то есть 100 кандидатам предложили, 90 отказались совсем наотрез, 10 согласились подумать, угу. с 5 пообщались, одного взяли. Как-то вот так. Поэтому, да, 90 откажутся. Но у нас есть очень большое количество проектов, у которых, ну, вот по-настоящему горит. И вот у них угу. стоит конкретно разработка, там, не знаю, мобильных приложений,
угу.
стоит, я не знаю, еще что-то, и не хватает людей. Но настолько сложно в России создать международную команду для многих, особенно если ты не начал делать этого сначала. То есть вот я подразумеваю, что слушатели этого подкаста — это все-таки люди, которые там, заинтересованы быть стартаперами в каком-то смысле.
Ну, у нас аудитория как раз и разделяется на стартапы, на людей, которые работают в корпорациях, и на тех, кто вообще любит технологии, айтишечку и все такое.
Ну вот, если вы стартап, то там мой вам совет: задумайтесь, не начать ли делать международную команду с самого начала. У этого есть ограничения, потому что мы все знаем, я сразу буквально просто короткий комментарий, мы все вроде бы знаем, что в школе большинство людей учило английский, но когда я, например, говорю, почему так мало людей все-таки уезжает за границу, там, например, через наше агентство, то что мне близко, я знаю. Большинство не проходит именно вот этот вот коммуникационный речевой тест.
Это сложно, небось, вы с подковыркой специально делаете, нет?
Они не наш тест проходят.
А, точнее, они
не
могут, это компания.
Да, они не могут объясниться с людьми на собеседовании, потому что собеседование — это специфичный вид стресса, в котором ты ведешь себя, у тебя измененное состояние сознания, ведёшь себя по-другому.
Нестандартно, как минимум, да, конечно. Да, да. Там и голос меняется. Я просто сейчас вспомнила кучу своих собеседований. У меня действительно были всякие видоизменённые состояния. Слушай, а раз уж мы заговорили про стартапы, про поиск собеседников и так далее, скажи, пожалуйста, вот, например, я стартап, но у меня мало денег. И, как бы, по идее, я бы вот с удовольствием взял там своего друга Мишу, подругу Аню, потому что они очень крутые программисты, и они мне все закодят, все будет круто. Вот все же, что будет правильнее? Все-таки изначально пойти в агентство, и тебе подберут персонал, либо все-таки взять там подругу, друга, создать какой-то продукт и потом уже обращаться в агентство. Вот стратегически, что будет верным все-таки на начальном этапе?
Да, я начну с того, что если у тебя мало денег, то надо пойти найти денег. Вот это важно, потому что это универсальный совет, потому что я считаю, что одна из ключевых задач вот основателей, да, людей, которые управляют и строят бизнес, это не только фокусироваться на том, какой у нас будет продукт, но в том числе, как бы находить на него достаточное количество денег. А следующим этапом является то, следующим советом и ответом на твой вопрос, это то, что то тебе, важнее. То есть если ты... время твоего простое, оно дороже, чем услуга агентства, то вперед иди к агентству. Но на самом деле я всегда советую всем там, моим друзьям, знакомым, каким-то приятелям, которые начинают свой бизнес, это всегда для начала использовать все свои ресурсы, свои собственные. Для начала попробовать поискать самому. То есть банально вот...
Headhunter.
Банально попробовать, да, разместить новую вакансию на Headhunter, позвонить всем людям и так далее. Это то, что даст тебе, большое количество эффекта для начала, чтобы понять, кто тебе нужен, кто тебе точно не подходит и так далее. На первых этапах точно, абсолютно надо это сделать. Агентство, скажем так, я считаю, что агентство нужно, когда ты...
Когда у тебя есть какая-то стадия, когда у тебя есть, продажи первые, готовый продукт.
Не обязательно. То есть просто агентство — это дополнительный помощник тебе. То есть не надо использовать агентство как замена всем своим собственным HR-активностям. То есть ты должен каким-то образом... То есть ты можешь сам быть своим HR-ом, просто ты должен четко это понимать. Вот есть HR-функция, сейчас делаю я, а потом будет делать кто-то еще. А есть еще агентство, которое является дополнением к этой HR-функции. Если мы ставим агентство в качестве своего собственного HR-а, то это абсолютно точно нецелесообразно.
Но мне кажется, многие как раз так и думают, когда нанимают агентство, что оно закроет вообще все потребности по рекрутменту, и как бы этот балласт можно с себя абсолютно скинуть и заниматься другими делами.
Это можно сделать, но, к сожалению, балласт в полной мере не скидывается, появляется другой балласт, потому что агентство в воздухе, в отрыве от бизнеса, оно не работает. То есть мы, ну, как бы чудес не существует. Мы, по большому счету, консалтинг. То есть мы не, скажем там, не однокнопочный сервис, где ты вгружаешь описание вакансии, которое ты только что скопипастил у конкурентов, и вот тебе все самые лучшие люди, которые готовы у тебя работать. У стартапов какая, как бы, какие такие большие проблемы в найме в стартап? Люди не хотят в тебя идти, потому что у тебя ничего еще нету. Это небольшая проблема, если ты умеешь хорошо, ну, как бы, коммуницировать с кандидатами, и наоборот, у тебя попадутся классные люди, которые готовы идти на проект, если ты готов коммуницировать. Большинство не готово. В этом, ну, часто очень происходит.
Ну, то есть они не хотят рассказывать про свой бизнес, не хотят лишний раз отвлекаться на собеседование.
Да, да, да. Это вот такая некая, знаешь, самозатягивающийся узел. Мне нужны люди, но времени на поиск людей у меня нету, поэтому я это делегирую, но делегировать агентству и не уделять этому времени невозможно. Тебе все равно придется собеседовать. Тебе кто-то должен рассказывать про твою компанию таким образом, чтобы у кандидатов загорались глаза. Если это не делает сайт, например, твой, ну, какая-то, какая-то визитка твоего проекта, то кто-то должен делать это в два раза ярче, потому что ты уже подозрительный. В современном мире, если у тебя нету какого-то публичного описания проекта, ты уже подозрительный.
Конечно.
Ты уже временный, ты уже нестабильный.
Особенно у IT-стартапа.
Да, а особенно у IT-стартапа. Поэтому, ну, я сталкиваюсь с компаниями, которые, например, говорят, нам некогда, давайте, окей, давайте, например, кандидат будет проходить тестовое задание, прежде чем мы будем общаться, таким образом мы уменьшим воронку, которая до нас доходит. И это прямо вообще самая вопиющая ошибка, которую можно сделать. Потому что если ты никто, даже ты какой-нибудь классный выпускник там ВМК, я не знаю, с, может быть, какими-то курсами в Стэнфорде, неважно, вот у тебя все классно, ты прошел акселерацию во фри, крутость твоего продукта знаешь только ты. И как бы никто, кроме тебя, ее не подозревает. И очень многие впадают в такую какую-то профессиональную гордость. Знаешь, типа, ах, если он к нам не хочет, если,
ну,
он
не
видит, да, если он не видит потенциала в нашей суперкрутой идее, во мне, там, в нас и так далее, то, ну, как бы и ладно. И начинают строиться какие-то барьеры. Тестовые задания, собеседования, на которых говорит только кандидат, а интервьюер, представляющий компанию, не говорит ничего. Это вот на самом деле, ну, самые-самые такие банальные ошибки, которые происходят. Собеседования, которые переносятся, собеседования, которые делаются как-то несистемно, их слишком много. Ну вот, вот это все мешает. Поэтому, нанимая людей, нужно себе хорошо представить некую структуру, нужно себе хорошо представить на месте этого кандидата и понять, что вот ради чего он вообще, как он может быть в курсе? Вот он прочитал два абзаца про нас, и у него должны загореться глаза. Да нет, проектов куча, работы много. У всех более-менее одинаковые технологии, и в этом сложность, потому что, ну, все хотят более-менее одинаковых людей. Вот, это трудно на этом
поле. А кого
поле
чаще всего хотят? Ну вот, помимо разработчиков, продажников, я так понимаю, там, может быть, еще кого-то.
Кого больше всего хотят? Ну, да, на самом деле специальностей вот по всем есть, более-менее по всем есть дефицит.
То есть вот действует вот эта суть, что главное быть хорошим специалистом, неважно в какой области. То есть, в принципе, ты можешь подойти к любому стартапу.
Да, так можно сказать. И, ну, просто у разных специализаций разные проблемы. Вот, ну, я не знаю, даже в разработке можно поговорить про там разные, у разных языков программирования там разные какие-то проблемы. Например, если у вас проект написанный там на PHP, то вы столкнетесь с тем, что и, когда вы ищете кандидатов, очень много людей, которые указывают PHP там как один из ключевых навыков, да, но за их душами, да, за их работой зачастую стоит фриланс-опыт. Фриланс-опыт в России в большинстве случаев — это значит какие-то небольшие, не очень значимые проекты. То есть это там либо какие-то сайты-визитки, либо какие-то доработки, докрутки небольшие, где человек не особо работал в команде, где человек не особо вел какой-то там долгосрочный, поэтапный там процесс, не особо интегрировался с кем-то. Ну, что-то где-то подкрутил. Да, он на этом зарабатывал, да, ему было окей, но вот таких вот много. И эти люди хотят достаточно приличную зарплату, Но одновременно с этим вот их фриланс-опыт в России обычно означает, что они, ну, как бы умеют только что-то простое. И это особенность работы в PHP, что тебе нужно очень много кандидатов просеять через свой процесс, чтобы найти классных.
Ну, здесь, может быть, тогда и уместно тестовое задание какое-то.
К сожалению, для...
Нет.
Нет, вот в этом и проблема. И рекрутмент, он полон везде таких как бы особенностей, что если ты ставишь тестовое задание, что кажется логичным, видишь, даже тебе кажется логичным,
ну, да, да.
То те ребята, которые классные, которых ты действительно хочешь, но они не будут делать твое тестовое задание.
Неохота просто тратить время.
Ну, ты представь себе, ты кандидат, у которого, очевидно, классный опыт. Ты хочешь конкурентные деньги. У тебя там за спиной, я не знаю, какой-нибудь классный, крутой, большой продукт, там, типа, не знаю, Баду, там, Яндекс, ну, что-нибудь. Что-нибудь, то, откуда бы ты как раз хотела нанять себе людей. Естественно, размещая публичное резюме, ну, опять же, там, будь ты в LinkedIn и даже без отметки о поиске работы, или ты на HeadHunter, или ты там предметно куда-то отправляешь, с тобой все хотят встретиться.
Угу.
И одна из компаний, это небольшой стартап.
Говорит, тестовое задание.
Говорит, да, слушай, мы готовы с тобой поговорить. Ну, сделай, пожалуйста, вот это тестовое задание всего на 2 дня. Ну, ты же...
Слушай, ну, если вот и всё. У меня было такое портфолио, я бы не пошла в стартап в любом случае. Как часто, вот, например, из корпорации все-таки уходят в стартапы, в непонятные какие-то бизнесы? Я миную тот момент, что сам разработчик может являться основателем.
Mm-hmm.
Ну, то есть вот именно, ну, по моему мнению, это такой тренд, который все-таки идет вверх. То есть он начинает с малого и там переходит в корпорации.
Я считаю, что достаточно часто. Моя статистика говорит о том, что достаточно часто, потому что, работая в крупной корпорации, есть прям такие очевидные минусы.
Какие?
Ну, например...
Бюрократия?
Да нет, я считаю так, что у людей есть базовая потребность влиять на результат. Когда ты один из 10 000, то твое влияние, ну, как бы на конечный продукт, ну, как бы очень небольшое.
Угу.
Понятно, что компании все по-разному организованы, может быть, очень много продуктов, ты можешь работать в небольшой команде и так далее, но очень часто люди просто видят, что их работа, она не то чтобы она в стол, но...
Недооценена.
Она недооценена, влияние на конечный результат невелико.
А тот, он хочет, соответственно...
Что бы ты ни сделал, это полностью меняет все.
Понятно.
И это очень круто, и, ну, как бы вот в айтишном рынке есть какая особенность? Есть некий уровень заработной платы, который на самом деле, ну, много где одинаковый. То есть вот рыночная зарплата — это какой некий такой гигиенический минимум, назовем его так. Так как рынок принадлежит кандидату, и он волен выбирать, он выбирает, ну, как бы, что дает ему компания помимо денег. То есть если вы не доплачиваете, то у вас должен быть какой-то суперсерьезный аргумент, почему да, почему все-таки к вам должны пойти. Это надо хорошо себе помнить. Вот, и вообще как бы осознавать, что этот аргумент, он должен быть, что вы там следующий Илон Маск, или ваш продукт, он абсолютно точно захватит мир, вот почему это очень убедительно, а не просто вы так решили и вам так видится.
Потому мне что кажется, вы... там очень много может быть факторов, и инвестиции, и локация, и там предыдущее портфолио и так далее.
У проекта что?
Что предлагает на работу.
Ну, а инвестиция, почему инвестиция — это аргумент? Вот как тебе это видится?
Мне это видится следующим образом, что если у меня, допустим, есть какой-то известный, популярный инвестор, который признал мою будущую доходность, и для меня это круто.
Для тебя круто.
И почему, собственно, человек, который идет ко мне на работу, это, ну, в общем, для меня это тоже круто, и для него это круто.
Наверное, если...
Потому что есть надежность того, что все-таки компания будет развиваться, так как ее уже признали доходной в будущем.
Ну, да.
Вот у меня такая логика.
Ну, доходность для людям доходность — это недостаточно. Людям важно, чтобы это, ну, грубо говоря, так совсем, если упростить, меняло мир, да? Чтобы их проект стал какой-то, ну, достаточно яркой звездой.
Угу.
То есть, если у тебя в портфолио, я не знаю, там, Uber 2011 года, или когда там у нас Uber появился.
Вот я ты, не помню.
Да, давно. Вот если ты один из 16 людей, которые были в команде Инстаграма, когда он продавался там, или когда он строился, вот ты крутой. Потому что ты как бы часть звезды какой-то серьезной. Когда ты один из 10 000, работающих в Инстаграме, или сколько там сейчас, там под 10 тысяч людей. Да, ну, не так важно, да.
Очень много.
Очень много, да. То это совершенно другое. И да, аргумент, что, например, вот ты никто, но ты получил инвестицию от крутого какого-то инвестора.
Фонда,
да, это круто. Но опять же, это про доказательство будущего какого-то влияния на мир, на значимость. И люди достаточно примитивны в этом смысле. Они смотрят, ага, в моем портфолио это будет круто.
Угу.
И, ну, как бы, тогда они идут. А если это просто потенциально супер зарабатывающий бизнес, там, я не знаю, новый МММ, только с меньшим обманом и с большей доходностью, ну, все очень круто, Уоррен Баффет вложился, как бы потому что огромное бабло, мы на этом заработаем. Нет.
Понятно. Расскажи, пожалуйста, как не пропустить такого золотого кандидата? То есть не нужно ему предлагать тестовое задание, мы все это уже поняли.
Да, точно,
что еще? Ну, то есть помимо тестового задания, окей, конечно, не нужно динамить интервью. Рассказывать о своей компании, то есть быть максимально вовлеченным. Может быть, что-то еще?
Ну, я всем рекомендую помнить про то, что вообще такое еще собеседование. Вот мы уже немножечко про это
говорили.
Про это, да, говорили, что собеседование — это своеобразный совместный опыт, скажем так, кандидата, интервьюера, который на самом деле потом не повторяется. Это очень интересно.
Но это как первое впечатление, которое нельзя повторить.
Да, но я имею в виду здесь немножечко другое, что вот если ты собеседуешь человека, и ты берешь его на работу, то по большому счету, когда он пришел к тебе работать, ты его не узнаешь, потому что на собеседовании человек совершенно другой. И в этом смысле инструмент собеседования — у него есть, ну, просто ограниченные возможности.
Угу.
Я считаю, что человека всегда, ну, скажем так, его нужно каким-то образом пытаться во время вот этих вот знакомств первых, во-первых, их не нужно делать много, нужно принимать решения быстро, это просто обязательно, то есть, может быть, один-две встречи. Его нужно попробовать вот ввести в некий такой англицизм скажу, да, workflow, процесс, да, так, чтобы вот он, я не знаю, постоял возле вашей там скрам, там, доски, чтобы он как-то вот походил по офису, а не сидя на ногах, вот был, да, чтобы он как-то взаимодействовал в курилке. В курилке люди вообще самые вот прям, вот курилка всех делает такими, как обычно, если они не курят.
А если я не курю, например?
Ну, значит, сходил к кулеру, налил воды. Ну вот побыть в какой-то атмосфере, где человек не в режиме, не в формате собеседования.
Угу.
Потому что ты обнаруживаешь, что, о, это, кажется, все-таки не то, кем я думал. Вот человек не который стоит, отчитывается, и вот он, у него есть какое-то формальное представление о том, как должно выглядеть собеседование, вот он отыгрывает эту роль, очень отвечает на все вопросы, а потом ты просто не узнаешь, потому что в жизни он вообще другой.
Угу.
И продолжением этого же совета я считаю, что стоит помнить, что рекрутмент, подбор людей — он не заканчивается на собеседовании. Рекрутмент и подбор людей, он заканчивается в конце испытательного срока.
Mm-hmm.
То есть нужно просто смелее брать людей на испытательный срок. И да, это дополнительная работа на менеджмент, это дополнительная ответственность, но, камон, ребята, вот ваша работа — это ответственность и как бы определенное напряжение в построении команды. Команда — это ключевое, как бы ключевая конкурентная особенность. Поэтому я считаю, надо брать людей на испытательные сроки более решительно, смотреть, как они раскрываются в работе, как они берут задачи, и менеджменту понимать, ну, как бы заранее какие-то ключевые точки, в которых они делают оценку, критерии, по которым человек, работая, показывает себя. Просто потому что собеседование — очень ограниченный инструмент.
Слушай, ну сейчас еще все переходят на фриланс, на аутсорс. И вот все, что ты сейчас перечислил, это больше все-таки такие офисные истории, да, когда человек работает в офлайне, в команде и так далее. А как быть, например, все-таки, когда ты берешь человека на аутсорс? Вот он у тебя программист, и как бы ему коммуникация, по большому счету, вот в офисе, она не нужна. Ну, или там, не знаю, дизайнер какой-нибудь. вот здесь как быть? Какие условия можно создать, чтобы проверить там в неформальной среде?
Ну, ты, наверное, имеешь в виду удаленку. То есть, ну, все-таки да, не фриланс, а удаленка. То есть у тебя есть постоянный, да, постоянный сотрудник, который не сидит в офисе.
Ну, либо он постоянный, ну как, да, он постоянный, ну, то есть он может не сидеть там с 9 до 6, да, а условно он
в своем графике.
Да, получает задачи, выполняет их и так далее.
Ну, есть особенность при работе с удаленными людьми.
Вот, какие-то.
И, ну, во-первых, стоит сказать, что в России вообще удаленка не очень распространена, в первую очередь, потому что менеджмент, который управляет людьми, ну и вообще, так скажем, средний скилл менеджера по стране, скажем так, недостаточен для того, чтобы управлять удаленщиками. Удаленщики — это отдельная, скажем так, категория людей с отдельными признаками эффективной и неэффективной работы. То есть ты не можешь по удаленщику сказать: «О, ты пришел, значит, ты работаешь». Ну, банально, да? Тебе нужно вырабатывать другие менеджерские инструменты для того, чтобы, ну, проверять качество или вообще валидировать то, что происходит с человеком. И, ну, наверное, каждая компания, каждый руководитель, каждый, там, не знаю, директор должен сформировать какие-то свои, да, способы управления удаленщиками. Но то, что мне важно сейчас сказать, что это отдельный, скажем, скилл. Это совершенно другой механизм взаимодействия с людьми. Но по большому счету все то же самое. У тебя есть все равно регулярное взаимодействие, у тебя есть все равно подготовленные заранее критерии, которые желательно человеку тоже сказать. Ну, если человек знает, что ему делать, и он не делает, то это проблема с дисциплиной, да? То есть дальше ты смотришь, насколько критично, насколько не критично. В целом все то же самое. То есть ты можешь бесконечно проверять человека, и он рано или поздно не пройдет какой-то из тестов. Ты можешь бесконечно, ты можешь и еще одного коллегу попросить пообщаться, и еще одного коллегу, как это очень часто бывает, и пятый этап интервью, и шестой этап интервью, пока кто-нибудь тебе не скажет: нет-нет-нет, все-таки он, кажется, полный дурак. То есть это какой-то поиск, почему мы отказываем. У людей есть какие-то особенности, которые сложно проверить. Например, учиться. Например, быстро разбираться в новом. И это очень многим дано. И люди чувствуют, когда им доверяют, и люди чувствуют, ну, скажем так, груз ответственности, если им его дают. Без проверки в бою, скажем так, при работе с реальными задачами, это крайне трудно проверить. И, наверное, можно, да, придумать вот какой-то предварительный длинный процесс, как бы при котором, тем не менее, ты выясняешь это с очень высокой вероятностью, совпадающей, да, с тем, как это будет в боевом, но при этом ты потеряешь кандидата, то есть ты должен рисковать. И, ну, стартаперам вообще положено рисковать, риск как бы идет у тебя прямо вот на первой странице паспорта, если ты как бы стартапер, то есть ты априори. С людьми тоже нужно рисковать. К сожалению, никуда не поделаешь. Что-то приходит на интуиции, хотя когда к нам приходит кто-нибудь и отказывает по интуиции, мы их как бы люто ненавидим, потому что интуиция — это что-то очень непонятное.
Это очень субъективная штука.
Да, 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 да.
Зачастую, кстати, ну, у меня, например, тоже она вообще не работает. Хотя вроде как у женщины она должна работать.
С удаленщиками, ну, а почему вообще удаленщики сейчас популярны? Потому что это еще одна особенность, как взять людей в работу, ну, как бы к себе в коллектив, которые иначе к тебе не согласятся. Потому что: «А, слушайте, а у нас удаленочка. Давайте к нам».
Вот. Ну вот в удаленке, кстати, испытательный срок, он обязателен, я считаю, потому что даже не один месяц, я бы вообще в идеале
три,
даже три.
Три, конечно. У европейцев шесть вообще испытательный срок по закону.
Я знаю, год еще где-то. Да, в Америке, да, кстати, по-моему, один год. А я вот еще хочу, может быть, услышать какие-то рекомендации, наверное, для самих стартапов, которые отправляют запрос в агентство. То есть вы идеальный стартап, идеальный заказчик для вас — это какой?
Который понимает, что, ну, что ему нужно очень четко, не меняет требования по ходу. Это хорошо. Который готов к комментариям со всех сторон. То есть, ну, есть такое понятие — оценка 360 градусов. Вот в, ну, там, люди, которые занимаются там ассессментами и прочее, когда там твой коллега, и твой клиент, и твой начальник говорят, что происходит. Вот мы по большому счету делаем то же самое. То есть, начиная работать с клиентом, мы собираем информацию от всех, от CTO, от CEO, от вот непосредственного какого-то линейного руководителя. Мы стараемся понять, кто же там нужен и идеально подходит. Если это совпадает, очень хорошо. Вот то, кого мы котируем. То есть у компании должно быть более-менее монолитное представление, кого они ищут. Зачастую это не так. То есть есть внутренняя несогласованность, и она очень сильно мешает, потому что всех вовлекают в принятие решения и так далее. Это компания, которая не меряет по себе тоже. Вот это, наверное, важно. Что значит мерить по себе? Это прям очень распространенная ошибка в найме, когда люди, принимающие решение, кого брать, они пытаются сопоставить опыт кандидата с опытом своим собственным. А я вот уже в 22 года вообще-то HR-директором был, а ты вообще еще даже не знаешь, чего ты хочешь. Вот это как бы очень опасно.
Угу.
Очень большая текущая такая, скажем, проблема — это недооценка стоимости потенциальных ресурсов.
Угу.
И, ну, то есть рынок за последние пару лет сильно подорожал. То есть сейчас там в среднем программист, опять же, среднего кого-то программист стоит там 200 тысяч. Для тех, у кого нету 200 тысяч, самый лучший совет — пойти найти эти 200 тысяч. И если у вас в коллективе тоже очень часто бывает, все получают меньше, чем эти деньги. Ну, я сейчас говорю универсальные, конечно, деньги. Понятно, что я говорю в основном про такого уже достаточно синьор уровня специалиста с хорошим опытом работы, с модным там стеком технологий, то всем стоит поднять зарплату. От этого вы никуда не денетесь. То есть очень много компаний, которые пытаются усидеть и на текущей политике какой-то, и на текущих там своих зарплатах, и нанять на те же деньги и так далее. В большинстве случаев это не получается. И рынок их на самом деле достаточно жестко, быстро корректирует. Но тем не менее мы с этим сталкиваемся. То есть просто учитывать адекватно, что есть на рынке. То есть наш идеальный заказчик, он понимает, сколько такие люди стоят, он учитывает свои собственные недостатки, например, что у него там еще нету сайта, у него еще нету команды, и по большому счету, что компенсирует вот эти вот недостатки, то есть понимание своих собственных минусов и тех плюсов, которые могут для кого-то покрыть эти минусы, не для всех. Они не обязательно должны все перекрываться, потому что каждый минус вашу воронку кандидатов уменьшает. Если их столько много, что вообще, ну, как бы воронка минимальная, то агентство, может, и не возьмет никого. И в таком случае стоит взять, ну, хотя бы знакомого. То есть компанию-то нужно запускать, бизнес-то нужно делать. Вот. Ну, вот, наверное, какой-то минимальный набор.
Действительно, очень много всего интересного. Я сегодня, например, для себя точно новое услышала. Надеюсь, наши слушатели тоже. Еще раз спасибо огромное. С вами был подкаст «Горячий цех». Обязательно слушайте нас. Всего вам доброго. Услышимся.